אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך ב'
Мы читаем второй том трудов Рабаша, что такое мир в работе. 935 страница, извините. 935 страница. 935 страница второго тома. Сказано, и вот я дам свой союз миром и так далее, по тем, что он Творец искупит сынов Израиля. Нужно понять это, что означает в духовной работе. Первое, что означает под ревностью Творца твоего. Второе, что означает искупит сынов Израиля. И что такое третье? Союз, брит, союз миром. Известно, что порядок работы таков, что человек должен прийти к совершенству цели, что означает, что человек должен принять благо и наслаждение, которое было в желании Творца насладить создание. Но для того, чтобы человек стал достоин получить это, должен человек бороться с ситрахра, со свойством народы мира, которые противостоят свойству Израиль. Потому что Израиль означает, что все действия их Яшар-Кель, прямо к Творцу. В то время как народы мира противоположны святости. Они желают все лишь ради самих себя. Таким образом, они оторваны от жизни жизни. И потому и называются мертвыми. Как сказано, и милость народам в грехе лежит. Как сказано в Зоре, все их милосердие ради себя. То есть все, что они делают, лишь ради себя делается. Потому что создан человек в желании получать. Или клипе. Как сказано в предисловии к Зоар, и остается порабощенным в таком состоянии до 13 лет. Это время неисправленности, а за счет занятия заповедями, начиная с 13 лет, когда он работает в том, чтобы насладить Творца, он начинает очищать желание получать ради себя, заложенное в нем, и постепенно переворачивает его в ради отдачи. И так он продолжает и привлекает святую душу, которая исходит к нему от корня творения. И проходит она через целую систему святых миров и облачается в тело. И это время исправления. И так он добавляет и приобретает все новые ступени святости от замысла творения, которое было в бесконечности, пока не помогают человеку перевернуть его желание получать, чтобы полностью оно стало ради отдачи и наслаждения Творцу. И ничто не осталось бы ради себя самого. Это тогда приобретает человек подобие своих свойств Творцу. И получается, что человек должен себя подготовить, чтобы было у него свойство подобия свойств. Когда именно за счет отдающих келим он сможет приобрести совершенство, благо и наслаждение. А для того, чтобы человек достиг отдающих келим, то есть келим ради отдачи Творцу, и противоположно не природе, с которой человек рожден, ибо человек рожден как раз наоборот, он рожден только с желанием получать ради себя, как и говорили. И потому все то время, пока человек работает ради вознаграждения и наказания, то, что называется лолишма, то тело его не очень-то сопротивляется против работы. Но если человек желает работать ради Творца, для того, чтобы стало это средством, с помощью которого мог бы постичь отдающих келим, это противоречит его природе. И тогда тело обращается к нему с вопросами «кто и что?», то есть вопросы, обращенные сердцу и разуму. И называется это разведчиками, мираглим. И тогда человек преодолевает раз за разом вопросы. Но порядок таков, что вся работа находится в подъемах и падениях. И тогда человек приходит к состоянию, когда он может отчаяться от того, чтобы когда-либо прийти к подобию свойств. И очень часто человек желает сбежать с поля боя, ибо он видит, что вся работа его напрасна, и не на что больше надеяться, что когда-либо будет хорошо, если он оглядывается в прошлое. И поэтому множество людей, которые начинают работу по отдаче, видят, что она слишком сложная, и поэтому бросают эту работу. И говорят, что эта работа только для сильных, не для таких людей, как он. И тогда время, которое есть у человека на претензии, которую он предъявляет Творцу, и он тогда ссорится с Творцом и утверждает первое. Почему Творец создал его с природы только получения ради себя? Второе. Почему Творец желает, чтобы отказался он от получающих келим? Ведь сам Творец добр, несущий добро. А раз так, то почему он не ведет себя с нами так, как мы это понимаем? И вот эти подъемы и падения нам понятны в том виде, что иногда во время подъема мы в мире с Творцом и говорим о нем, что он управляет миром, свойством добр, несущий добро. А во время падения у нас нет сил произнести, что он ведет с тем управлением, будто он добр, несущий добро. И поэтому получается, что всегда мы в раздоре. На самом деле порядок работы таков, почему он такой сложный, почему должны быть все время подъемы и падения. На это есть известный ответ. Как сказано, преимущество света из тьмы. То есть невозможно получить свет, если нет хиссарона и необходимости света. И поэтому, когда человек видит, насколько свойства народов мира в нем противостоят, сопротивляются Творцу, и человек не может вытерпеть ненавистников Израиля внутри себя, тогда он завидует Творцу, то есть он не смотрит ни на какие свои падения, делает все, что в его силах, и кричит Творцу, чтобы помог ему, чтобы смог он преодолеть грешников в себе самом. И когда он преодолевает и не убегает с поля боя, вот тогда Творец завершает с ним союз. То есть заключает брит, союз, чтобы был мир между человеком и Творцом. И это называется, что он получает подарок от Творца, то есть келим отдачи. Это называется заключение союза. Клипа, называемое желание получать ради себя, и вместе орла дает человеку Творец, отдающий келим. Этим заключают они брит, союз, то есть мир. Получается тем, что человек завидует или Творцу, ревностно относится к Творцу. Получается, это не то, что народы мира требуют в его теле, который все время засловит о нем. Очень часто, когда человек преодолевает мнение народов мира в себе, говоря, что «я уверен, что Творец мне поможет», ведь сказано, пришедшему очиститься помогают, так они, народы мира, смеются над ним и говорят: «Ты же сам видишь, сколько раз ты говорил, что Творец тебе поможет, и ты стоишь в том же самом месте, в котором начинал работать. И раз так, уходи ты от этой работы». И тогда человеку нужна большая поддержка. То, что называется, когда Творец его поддерживает. То есть человек молится Творцу и говорит: «Не нам, Творец, не нам, а народам». Получается, что человек кричит о славе Творца, как народы в человека смеются над ним. И они говорят: «Где же Творец твой?» Когда вы, Израиль, говорите, что Творец вам поможет, и когда человек требует славы Творца и Шхины, означает, что человек сожалеет о том, что Шхина в прахе, то есть то, что не может он вытерпеть, что народы мира пренебрегают работы по отдаче, как сказано у Пинхаса, и поэтому даю я вам союз и мир под тем, что Творец поможет вам. Об этом сказано в книге Шамати. Человек сожалеет, о том, что человек не приближает его. Нужно остерегаться, чтобы не произошло это за собственный счет, то есть когда он удален от Творца. Потому что таким образом человек становится получающим ради себя, а получающий находится, он отделен. И сожалеет он об изгнании шхины. Получается, что он приводит к страданию шхины. Это подобно человеку, у которого что-то болит в небольшом каком-то органе. В любом случае, его боль на самом деле в сердце и мозге, потому что разум и чувство сердца — суть человека. И так и боль, которую чувствует человек, отдаленный от Творца. Потому что человек — это один орган из шхины. Шхина — это общность всего Израиля. И поэтому неподобна боль отдельного органа от общей боли. И это и называется страдание шхины. И когда человек сожалеет, означает, что когда позавидовал Творцу. То есть человек произносит, что заключает он союз с миром. Это сказано, о чем будет говорить Творец, потому что обращается с миром к народу своему и последователям его, и не вернется он к глупости своей. И тогда Творец обращается к ним с миром, то есть когда происходит шалом, мир, поскольку Творец дает человеку килим, отдачи в подарок. И тогда уже некого, кто бы мог сопротивляться работе Творца. В то время как еще до того, как заключается брит мира, тогда все получающие килим, относящиеся к народам мира, сопротивляются в человеке, чтобы работал он на пользу Творца. И как сказано, «И услышал я, о чем говорил Творец, потому что говорил он о мире, и не вернутся они к глупости своей». То есть не будет у них более падений, когда захотят они работать ради себя. Ибо глупцом называется тот, кто не идет путем святости. Но те, кто желают идти по пути святости, то есть те, чьи действия должны быть только ради отдачи, называются хахам, мудрец. Как сказал мой отец и учитель, кто есть учитель, ученик мудреца? Те, кто учится у Творца. Творец называется мудрецом. То есть учащийся у него свойство как ты милостив, так и он милостив. Означает, что в то время, когда человек желает быть дающим, как Творец дающий, так и он называется мудрецом. А обратно этому называется глупцом. И получается, что когда человек удостаивается союза мира, он находится под властью ревности Творца. То есть он видит, насколько народы мира пренебрегают святой работой, работая ради Творца. И как сказано, «И искупит он сынов Израиля». То есть там, где есть ревность Творцу, там же он желает, чтобы произошло искупление сынов Израиля, чтобы была у них сила работать ради Творца. Это и называется свойством Ешар-Кель. То есть они смогут работать на пользу Творца. И таким образом удостоятся союза с ним и не вернутся к глупости своей. И так далее. Но здесь возникает сложный вопрос. Что человек может сделать, когда у него нет силы зависти, когда он слышит призыв разведчиков и хочет убежать от них? Он не хочет слышать их злословие, но чем больше он от них удаляется, они пробуждают в нем желание прислушаться к тому, что они говорят. И в то же время тогда же человек спускается со своей ступени и падает в их власть. И здесь нечего посоветовать, ничего, кроме молитвы. То есть должен он просить Творца, чтобы не последовал он мнению разведчиков. И только когда мысли разведчиков бегут за ним, в этом, по сути, его основная работа, чтобы не следовать вслед за разведчиками. А почему на самом деле появляется место для их претензий? Ответ такой же самый. Потому что невозможно испробовать свет вкуса, кроме как исходя из тьмы. Ведь сказано «преимущество света из тьмы». В Мидраш Раба сказано «пути его приятные и все пути — пути мира». Все, что сказано в Торе, ради мира написаны. И несмотря на то, что в Торе написаны, описаны войны, все эти войны ради мира написаны. Нужно понять, что означает, что войны написаны ради мира. И ведь сказано, что все пути Торы — это мир. Наверняка есть много простых объяснений, но объяснение в духовной работе следующее. Когда мы спросили, для чего нам необходимы претензии разведчиков и все эти падения, и объяснили так, что смысл в том, что невозможно ничего понять, кроме как исходя из необходимости к чему-либо. То есть не может быть наполнения без потребности, хисарона. И получается, что все войны, которые описаны в Торе, когда говорится о пути духовной работы, выходит, что все эти войны — это войны духовной работы. То есть невозможно испробовать вкус мира, если нет войны. То есть, когда происходит война со злым началом, когда желает человек перейти от работы ради себя к работе ради Творца, тогда появляется понятие тьмы, подъемов, падений, и тогда рождается в человеке хисарон, чтобы Творец ему помог, потому что он сам видит, что не может у него быть никакой возможности выйти из-под власти эгоистической любви. И тогда он на самом деле может вознуждаться в Творце, чтобы он помог ему. И тогда Творец заключает с ним союз мира. Как и сказано, что тогда Творец дает ему подарок, килим отдачи, с помощью которых он удостаивается слияния с Творцом. И тогда осуществится сказанное «возлюби Творца своего всем сердцем своим», как и сказали мудрецы, двумя своими началами, хорошим началом и плохим началом. И это называется «мой мир, мой союз с миром».
Каков путь самый близкий к миру? Что такое мир и каков путь, который ближе всего к нему? Пожалуйста.
Мир — это состояние, в котором мы работаем и в хорошем начале, и в злом начале. А плохой путь? Просьба.
Да, мир, возлюби Творца своего двумя началами своими. Это мир. Мы объединяем желание получать, желание отдавать. Как мы говорили, нет никого, кроме меня. Если не себе, то кто мне? Все находится в мире, хорошо установилось.
Когда ты все укладываешь, для тебя что все войны ради мира написаны? То есть все сводится к одному.
Это все войны. Это войны против злого начала. Все помехи даются только, чтобы мы отнесли их к их источникам, еще поднялись бы к ним. Еще в большем объединении, еще больше в работе высших знаний, еще больше в самоотдаче. Отдавая себя в работе между нами, чтобы отнести все Творцу, сделать восполнение на все эти войны.
И войны между нами — это разделение, которое все больше проявляется между нами. Мы должны соединиться все больше, прийти к миру. Это точка мира между нами и мира с ним.
Что мы внесли его в молитву, внесли его из того, что пытались и не смогли. Из того, чтобы соединить что-то, что не в наших силах соединить, мы пришли к осознанию силы, которая соединяет тому клею, который есть между нами, что мы попросили, чтобы он раскрылся из необходимости.
Как мы держимся со всем этим призывом к миру, как мы понимаем, что это призыв? Какие формы? Что значит призыв к миру со стороны Творца? Как мы его должны принять? Каков вид, какая форма приглашения к миру со стороны Творца к человеку?
Чтобы пригласить к миру, должна быть война. Поэтому приглашение, по сути дела, Творца человеку противоположно тому, что кажется ему. Это, по сути дела, кажется ему как война, в том, что Творец не хочет его, желания отталкивают Творца и говорят ему обо всем пути критическое отношение.
Шеуляя,
может быть, состояние, когда человек раскрывает, что он во внутренней войне, но эта война несет ему боль, и ему больно, что это не расчет с желанием получать ради себя, а расчет с Творцом, величием Творца, ради Творца, все таком подобном. Страдание Шхины. Тогда появляется какое-то желание все соединить, чтобы был мир между разделениями и прийти к совершенному слитному состоянию.
Со стороны Творца, что такое приглашение к миру? Дает ему возможность в конечном счете попросить Израиля, чтобы товарищи, чтобы они были в мире. Это именно из тех войн, которые он дает. Он над ними он должен оправдать, прийти к состоянию, когда он просит о Шхине, как сказали здесь, именно о Творце, не о себе.
Как связать это с Цур? Цуром и Иерусалимом. То, о чем мы говорили в прошлой статье. Иди из земли своей. Когда из всех страданий, узости, царот, мы должны почувствовать в нашем существовании из всех самых разных видов и проявлений приглашение к тому, чтобы подняться к Иерусалиму, к совершенству. Хорошо. Вопросы по двум этим статьям? Да.
Как раз по поводу Цора и Иерусалима. Как может быть, что порядок, как, что Цор строится на развалинах Иерусалима, а не наоборот? Из развалин бед я построил совершенный трепет преодоления.
Строится и это, и другое, одно из другого. В общем, есть одно желание получать. Если оно ради получения, тогда ты чувствуешь в нем царот, страдания в конечном итоге, зависит, на каком уровне развития ты находишься, так и человечество целиком. А если оно ради отдачи, то есть все зависит от намерения, тогда из желания получать оно становится Иерусалимом, цельным, совершенным и так далее. Все зависит от намерения. Что посередине между Цором и Иерусалимом? Не знаю, Йокнам.
Армагеддон.
Город. Армагеддон. Хар-Мегидо. Гора, гора Мегидо. И еще вопросы? Да.
Можете чуть подробнее?
Нет. Не могу расширить. Нет, недостаточно света Хасадим.
В первой статье он говорит о вознаграждении.
Да.
А с другой стороны, мы говорим, когда мы занимаемся распространением, мы как будто должны почувствовать в каком-то виде, должен быть какой-то процесс в народе или в мире, который связан с нашим распространением, чтобы люди захотели нового Кокабала, почувствовали нового Кокабала.
Да.
С одной стороны, вознаграждение.
Захотят? Конечно, захотят.
Да, но с нашей стороны, если бы мы это видели, сейчас я не вижу этого, если бы мы это видели, то у нас было бы какое-то вознаграждение в работе.
Это было бы большое препятствие.
Верно, это как раз то, что я хотел понять.
Для твоей частной, индивидуальной работы было бы препятствие.
Как это работает? С одной стороны, мы должны увидеть величие Кабалы.
Ты говоришь так, как сделать, чтобы для нас это не было бы препятствием, с одной стороны, с другой стороны, чтобы весь мир пожелал это.
Да, как раз.
Чтобы это не подыгрывало бы нашей гордыне, да?
Именно это.
Не волнуйся. Об этом не волнуйся. Будет работать вместе. Мы внутри мира, в этом мире. И поэтому, пока мы не справим себя до некоторого уровня, мир не проявит желание к нам, то есть к Кабале, не проявит. И только когда ты уже будешь привит от твоего эгоизма, тогда мир начнет тебя уважать. И ты не получишь это уважение. В виде наполнения своего эгоизма, а как возможность для того, чтобы отдавать им.
Как относиться к тому, что когда мы выходим на распространение, происходят хорошие вещи, это вообще начинает воодушевляться. Мы выходим, вот мы сделали, вот мы получили, привели людей на вводную лекцию, сделали круги, было здорово. Это, по сути дела, как бы клипа, можно сказать, что-то такое.
Ну так что?
Так как преодолеть это? Как прийти к состоянию, когда мы не вносим, получаем энергию, чтобы выйти снова, не связано ни с чем, что происходит снаружи. Не только потому, что было хорошо.
Секунду, секунду. Что тебе остается от того, что ты вчера добился успеха, и так было все здорово и хорошо, и ты переполнен гордостью и радостью, и самоуважением? Что тебе на завтра остается?
Лично у меня?
Да.
Лично у меня ничего.
Ничего. Почему?
Ну, такое я не могу объяснить.
Ну так объясни.
Потому что я...
У кого-то остается больше, чем на несколько часов, может быть. Ну, надо обновлять, да. Да?
То есть наш выход на места, наше воодушевление, которое мы получаем, это какая-то энергия, чтобы мы могли обновить, это все время исчезает?
Исчезает каждый раз, для того, что, потому что Творец опустошает твои келим.
То, когда мы будем по-настоящему готовы не работать с эго, мы начнем видеть, люди приближаются к нам.
Тогда тебе покажут, что все, что вылилось у тебя из твоей чашки, все, что ты взял в царской казне, тебе скажут, собери все, что у тебя вылилось. А пока что твое кли... Если тебе показать, что там на самом деле, что есть, будет просто сытое и не захочет двигаться. Мы сделали очень много чего, и никто не чувствует, что есть у него от этого что-то. Ну да. Это так. О! Да. Старик проснулся.
Возможность мира, является ли это работой внутри десятки? Да я Малхут, а не девять первых. И это определяет мою работу против Творца, что я с Творцом, мне тяжело работать, но из десятки я могу работать.
Да.
Каждый из них — это сфера.
Да.
Это внутри меня, по сути. Я включаю 10 сферот, у меня есть 10 товарищей за столом, якобы 10, иногда это 8.
Неважно, всегда 10.
Все это состояние, дает ли это мне это исправление в моих 10 сферот? И это моя связь, еще раз, я Малхут, а Творец — это 9 первых.
Когда раскроешь свет, который находится во всех этих 9 первых, тогда у тебя произойдет встреча с Творцом.
То есть это признак того, что мы должны быть в десятке. Нет других шансов.
Да. Но десятка — это название. Даже двое могут быть десяткой. Вопрос, насколько они смогут.
Десятка — это строение моей души, на самом деле.
Верно.
Как будто я вытащил их наружу.
Да.
Мне легче относиться к ним, чем относиться внутри себя во мне, потому что я внутри себя большой эгоист. Это вы знаете. Если я выхожу наружу, якобы наружу.
Держи, хорошо микрофон.
Если я выхожу наружу, это только якобы в кавычках, я никогда не могу выйти наружу.
Да.
Я все время внутри себя. Но я играю, как будто я вышел наружу.
Да.
Я играю с моими товарищами.
Да.
Как папа или мама играет с ребенком. Ведьма и Барух здесь, это мои дети. Я все время играю с ними.
Лучше твои части, твои составляющие. Части твоей души.
Ну, части моей души, я называю их моими детьми, потому что я почти тут самый старый.
Не, по телу. Духом-то мы молодые. Это они старики?
Это выяснение было очень важно, потому что без этого выяснения мы не придем ни к чему.
Верно. И когда ты это понял?
Когда ты это сделал?
Не, когда ты раскрыл, что товарищи — это девять первых твоего парцуфа.
Мы все время учим это, что это. Каждую секунду я учу.
Чудно.
Все время, что я Малхут, а не девять первых.
Замечательно.
Большое спасибо.
Удачи тебе, раскроешь там внутри Творца. И будет все хорошо. Он все правильно сказал? Все верно. Да.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, в силу чего строится Иерусалим?
Вот разрушение Цура. Не может быть одного без другого. Потому что это одно желание получать. Только ради получения этот Цур. А ради получения, отдачи это Иерусалим. И тогда, меняя намерение с получения на отдачу, один разрушается, другой строится.
Мартин из Латвии спрашивает, как строить состояние в группе без вознаграждения?
В работе так все это образуется. Я вижу, что желание, о котором я могу говорить в духовном, это десятка или группа. Это может быть 1000 человек, все равно десятка, так называется. И раз так, то я вместе с ними работаю над тем, чтобы быть в одном желании. По отношению к Творцу не может быть несколько желаний. Мы должны ему уподобиться, как Адам решен, хоть в чем-то. С самым маленьким авиутом, 1/25 часть. И получается, что таким образом мы строим Иерушалаем из нашего разбитого места, которое называется Цор. То есть, поэтому это и называется разрушение одного или разрушение другого. Цор называется столица клипот. А Иерусалим — это столица святости. Один ради получения, другой ради отдачи. Такое имя, наименование. Конечно же, в самом Цоре нет ничего близко. Все? Ну хорошо, продолжим. Что?
Высакивает такой Цор, это как бы это Ливан, это ближе всего к стране Израиля.
Так что?
Получается, клипа ближе всего к святости всегда.
Клипа и святость, они просто вместе. Нет разницы между святостью и клипой. То есть нет расстояния. Или то, или это. Что там посередине может быть? Средняя треть Тиферет? Да и там это делится. Нет. То есть... Очень тонко. Практически нет. Ты видишь, как мы перескакиваем из одного в другого, в другое, в наших мыслях? Очень легко и быстро.
Это всегда или клипа, или святость, никогда не...
Да, посередине ничего нет. Посередине мы должны раскрыть место выбора. Место выбора ты раскрываешь. Если не раскрывается тебе твое желание получать, а ты... уже находишься или в Цоре, или в Иерусалиме. Нет, ты раскрываешь желание получать достойное исправление. И тогда, когда ты его раскроешь, оно как бы естественное, первоначальное. Тогда ты можешь его соотнести или туда, или сюда. То есть это когда человек как бы идет перед Творцом, раскрывает. Это путь Ахишены.
Почему всегда кажется, что есть какое-то как бы не клипалисе, ты не чувствуешь, что это или то, или то, а как бы какая-то задержка между тем и другим?
Это отрыв, это не то. Не... Отключение от того и от другого. Это состояние животное.
Есть такое состояние, не то, что это тут или тут.
Есть. У нас почти 100% нашей жизни. Это нехорошо. Нужно быть более четкими в подходе. И главное здесь, нет никого, кроме него. Все исходит от него. И даже острый меч, то, что называется, когда уже на твоем горле, не отчаивайся и жди милосердия. То есть, прежде всего, осознавать, что все исходит от Творца. Когда у нас такой урок на семинаре? Какой номер? Нет никого, кроме него.
Третий.
Ну, вот завтра будем учить. Боже помощи. Хорошо. Еще вопросы?
Вопрос из Ашкелона. Из чего состоит эта возможность, которая называется наблюдателем в нашей работе?
Наблюдателем? Я не знаю, где написано. В том, что человек...
Как бы наблюдатель со стороны.
Это термин... Ну, может, когда-то он и использовал его, но это скорее психологически. Это не каббала. Что значит наблюдатель? Пусть определит такое слово.
Он имеет в виду, что периодически мы говорим, что мы наблюдаем со стороны, как точка исследователя.
Но, когда будем ближе к использованию, поговорим об этом.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, что больше всего задерживает человека выйти из Египта, в выходе из Египта?
Что сдерживает человека больше всего? Творец? Раз уж ты спрашиваешь напрямую, кто еще? Только к нему все претензии, все требования. Человек должен направлять себя так. Я все получаю от Творца. И поэтому все, что со мной происходит, я должен вернуться к Нему и потребовать. Но правильно ли я себя приготовил для того, чтобы к Нему прийти и потребовать? Понимаешь, в этом все дело. То есть то, что я чувствую каждую секунду, это от Него. Верно. Но могу ли я обратиться к Нему и потребовать, чтобы Он изменил? И как изменил? Будет ли правильное мое требование? Подготовил ли я себя к своему требованию? Мы сейчас живем в мире. Каждый день, изо дня в день становится все хуже. Разбитый мир, безысходный, запутанный. Мы еще увидим, что происходит на этом всем празднике жизни. И в чем решение? Решение только одно. Как мы обратимся к Творцу, который устроил нам весь этот балаган? Ведь нет никого, кроме Него. Понятно, что все от Него. Нельзя сказать, что все это исходит от клипы. Ни в коем случае. Все от Него. Но каким образом я обращаюсь к Нему? Что я требую? Конечно же, Он все сделал для того, чтобы я пришел и потребовал. Но как я организую, формирую свое требование, свой ман, пробуждение снизу? Ведь нет ничего, кроме этого. Если я смогу правильно организовать пробуждение снизу свое, то и дальше я буду правильно управляться. И не важно, что я почувствую в следующее мгновение еще проблемы и беды. Само продвижение. Как я его формирую? Поэтому я должен быть в группе. Поэтому нужен свет, возвращающий к источнику. И поэтому нужно правильно сформулировать цель. То, что я не желаю, я не ради себя и не ради группы, а ради Творца, ради того, чтобы его насладить. И как мы оторваны друг от друга. Все это, когда мы формируем, все это называется Майнуквин. Малхут, соединенная с биной. Майн, вода, нуквы, которая правильно соединена с биной. Мы все соединяем вместе, все, что мы чувствуем в нашем существовании. И это то, что нам необходимо. И ничего кроме этого. Над этим надо работать. И поэтому вся работа выясняется только в десятке. И внешний мир в десятке. И учеба, и существование наше. Все, все внутри десятки. Если мы придем в центр десятки. И все, что мы можем там впитать со всего широкого мира, отовсюду и от себя. И вместе с этим, если мы будем соединены, как один человек с единым сердцем, оттуда ты поднимешь хисарон, то считай, что ты сделал свое. Ты продвигаешься к следующей ступени. А там еще более, еще хуже, но в том же стиле. То же самое. Тот же самый стиль работы.
Да.
Все? Ну, спроси.
Есть вопрос по того, что вы сейчас сказали. Почему я должен просить изменить состояние? Если Творец выстраивает у меня это состояние, чтобы я от него обратился к нему и оправдал бы его над этим состоянием.
Да.
Откуда мне взять хисарон, чтобы изменить это состояние?
Ты берешь хисарон изменить состояние из-за того, что ты недостоин со стороны Творца. Он желает, чтобы ты был в другом состоянии. Он от тебя требует слияния. Ты не требуешь за свой счет. А для того, чтобы насладить его. В этом окончательная цель, мы об этом даже говорим. Это должно быть в завершении любой цели, любой просьбы.